Вадим молчал. Он понимал, что через папу сам Бог предостерегает его от гибели. Перед молитвой отец предложил спеть песню. В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою поднимал. Вадим тоже пел, и слова песни сильно обличали его, особенно последние. «Запомни, что гордым противится Бог». «Господи, прости меня за гордость и избавь от нее», — молился Вадим. «Научи меня смирению, я хочу быть настоящим христианином». В субботу на перекладину повесили сушить палас, и она долгое время служила для бытовых целей, а потом ее не стало.
Цыганский мальчик. Василь, так звали смуглого кудрявого мальчика с черными, как угольки, глазами, был одним из многочисленных обитателей цыганского табора. Ничем не отличаясь от своих сверстников, бойкий, ловкий, смышленый, он был предоставлен самому себе. Как и все цыганские дети, Василь вел беззаботную жизнь. Попрошайничал, воровал и обманывал. Днем он бегал по улицам, добывая кусок хлеба, а вечером сидел у костра, пел песни, рассказывал небылицы и укладывался спать на подводе или прямо на душистом сене. Конечно, не обходилось без драк и побоев, особенно если не удавалось вовремя убежать с места преступления. Но это случалось не так уж часто. А в общем-то, вольная цыганская жизнь была по-своему хороша. Васе нравилось кочевать веселым и шумным табором по селам и городам, где было много нового, привлекательного, интересного. И все же при этой веселой жизни в душе цыганенка часто возникало одно необъяснимое и удивительное желание. Тянулся он к деревенским мальчишкам, к их спокойному и мирному быту. Василю хотелось пожить в такой семье, где нет драк, ругани, шумных и пьяных пирушек. Как-то раз, сидя вечером у костра, Вася удивил родителей, сказав, что хочет на некоторое время наняться в деревню на работу. Мать громко рассмеялась. «Это тебе быстро надоест, Василь! Ты же делать ничего не умеешь!» «Что ты придумал, негодный мальчишка?» — гневно возмутился отец. «Подумать только! Работать! Ты обесчестишь наш цыганский род! Да ты ведь и дня не продержишься в деревне и с позором вернешься назад!» Однако мнение родителей не остановило Василя, а наоборот, утвердило его решение. Когда они проезжали мимо одного большого села, он попрощался, спрыгнул с телеги и отправился искать работу. Долго Василий ходил от одного двора к другому. Вид цыганского мальчика никому не внушал доверия. Наконец, он остановился возле дома, украшенного резными наличниками. Этот дом ему понравился. Чисто выметенный двор, окруженный высоким забором, большой огород. Вася на мгновение задумался, но потом решительно толкнул калитку. Маленькая собачонка громким лаем известила о появлении неожиданного гостя. Из дома вышел хозяин и с удивлением посмотрел на цыганенка, который так смело просил работу. «Ты что-нибудь умеешь делать?» — невольно улыбаясь, спросил мужчина, пристально всматриваясь в его черные глаза. «Да, я все могу делать, только вы сперва должны научить меня», — нисколько не смущаясь, скороговоркой сказал Василь. «Ну что ж, сначала нужно пообедать. А потом и о работе можно будет поговорить. Заходи!» Пригласил он мальчика в просторную кухню, где за столом сидела вся семья. Перед проголодавшимся Василием поставили тарелку борща. Когда закончили есть, хозяин поблагодарил Бога за пищу. От удивления Вася даже рот открыл. Никогда ничего подобного он еще не видел. После обеда, выкупанный и переодетый, Василь с хозяйскими детьми отправился на огород. Новое всегда было для него интересным и привлекательным, и он брался за все. Всякую работу Василь хотел делать сам, только у него почти ничего не получалось без конфуза, и дети над ним дружно смеялись. Однообразие вскоре надоело Васе. Работать ему уже не хотелось, но покидать гостеприимный дом он не собирался. С нетерпением ожидал он вечера, надеясь еще раз услышать удивительную молитву, и не ошибся. Ужин начался и закончился молитвой. Но самое интересное, о чем Василь и не подозревал, было впереди. Вечером вся семья собралась в гостиной. Хозяин взял лежащую на столе книгу и начал читать вслух. Незнакомые слова и имена услышал Вася и никак не мог понять, кто это такие. Самое легкое, что ему удалось запомнить, это имя Иисус Христос. А кто он, Василь так и не понял. Затем все встали на колени и по очереди начали что-то говорить тому же Иисусу, о котором читал хозяин. Василь крутил головой, с удивлением поглядывая то на одного, то на другого. Молились взрослые и дети, что очень понравилось Васе. Потом все поднялись с колен и начали друг друга обнимать и целовать, и его тоже. Уж этого Вася никак не ожидал, и он окончательно решил остаться здесь. Прошло время, и Василь привык к новой обстановке, подружился с хозяйскими детьми, научился делать кое-какую работу. Наступила осень. Целыми днями Василь помогал убирать картофель и другие овощи. Работа спорилась в его проворных руках. По вечерам, слушая чтение необыкновенной книги, Вася постепенно стал понимать, что она рассказывает о Боге и Его Сыне Иисусе Христе. Спрашивать об этом он почему-то боялся и молча слушал интересные чтения. Однажды, возвращаясь с поля, Василь встретил мальчика, который наигрывал на гармошке веселую песенку. Эти звуки пробудили в нем воспоминания о родных. Василь мысленно представил табор у костра, отца с гитарой и себя, играющим на губной гармошке. Внутри все как-то всколыхнулось, и его сильно потянуло назад в прежнюю обстановку. Тоска по кочевой жизни и по родным росла с каждой минутой и, наконец, полностью овладела им. «Скорее, скорее бежать отсюда!» — стучало у него в висках. Василь уже хотел было дать стрекача, но подумал и решил попрощаться с добрым хозяином, которого успел полюбить. Он вошел в дом, но там никого не оказалось. Вася окинул комнату прощальным взглядом. Взор его задержался на столе, где лежала книга, которую все любили слушать. И тут у Васи сработала цыганская привычка что-нибудь украсть. Схватив книгу, он спрятал ее под рубашку и бесшумно выскользнул из комнаты. «Во что бы то ни стало, до вечернего чтения нужно уйти отсюда подальше», — подумал Василь, и, что есть духу, пустился бежать за деревню. Ночная темнота укрыла беглеца в поле. Он переспал под каким-то кустиком и рано утром шагал уже далеко от того места, где жил в последнее время. После недолгих поисков к вечеру Вася оказался в родном таборе. Встретили его, как он и ожидал, с насмешками и оскорблениями. Родители же были довольны, что их предположения сбылись. Сын не выдержал разлуки и вернулся в табор. А Василь не унывал. Гордо подняв голову и явно преувеличивая, рассказывал, как много он работал. Вася сообщил всем, что ему очень понравилось жить в деревне, и он пришел только навестить родных, а потом снова пойдет обратно. Вечером, когда все цыгане собрались у костра, Василь, чувствуя себя героем, похвастался. «Смотрите, я что-то принес!» Достав из-под рубашки украденную книгу, он повертел ею в воздухе. «О, дай-ка ее сюда!» — выкрикнул кто-то из темноты. «Где там Григор?» — зашумели цыгане. «Пускай почитает!» Молодой цыган Григор был единственным грамотным человеком в таборе. Он вышел вперед и, вытерев грязные руки, взял протянутую ему книгу. «О, да! Это святая книга!» «Называется она Евангелие, или Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа», — с восхищением произнес он. «Это очень интересная книга», — заметила старая цыганка. «В детстве я слышала об Иисусе Христе. Говорят, это был самый святой человек». «А ну-ка, тише!» — прикрикнул барон. «Читай, Григор, да погромче, будем слушать». На первой странице было написано много непонятных слов, поэтому Григор пропустил их и начал громко читать дальше об Иосифе и Марии, о рожденном младенце Иисусе, который должен спасти народ от грехов, о мудрецах с Востока, желающих поклониться младенцу, о жестоком избиении мальчиков и об удивительном спасении Иисуса в Египте. Затаив дыхание, слушали цыгане весть о рожденном Спасителе. А когда Григор умолк и закрыл книгу, из толпы сразу же раздалось несколько голосов. «Еще! Читай еще!» «Григор, завтра будешь читать дальше!» — властным тоном сказал барон решающее слово. Каждый вечер собирались теперь цыгане для чтения Евангелия. Усаживаясь поудобнее, они с огромным интересом слушали слова Священного Писания. Во время чтения многие глубоко вздыхали, украдкой смахивая набежавшую слезу. Еще никогда так тихо и мирно не проводили цыгане вечера, как теперь, когда у них появилось Евангелие. Василь считал книгу своей собственностью и всякий раз после чтения прятал ее под рубашку. Услышав, что Христос приласкал и благословил маленьких детей, цыгане не сомневались, что если бы Иисус жил сейчас, то и цыганских детей он взял бы на руки или усадил на колени и благословил. Когда же они услышали о богатом юноше, который хотел наследовать жизнь вечную, то многие призадумались. Вечная жизнь. В глубине души все страшились смерти, а жизнь вечная — это хорошо. Что же сделать, чтобы жить вечно? И они услышали ответ на свой вопрос. Нужно исполнять Божьи заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Облеченный Словом Божьим, Григор на мгновение замолчал. Цыгане испуганно посмотрели на него. «Не кради», — снова повторил он, как бы убеждаясь, что не ошибся и что в книге действительно так написано. Среди них ведь не было ни одного, кто бы не воровал. Цыгане с отчаянием и страхом смотрели друг на друга. Да и книгу-то эту Василь тоже украл. «Может, Евангелие не для цыган написано?» — нарушил тишину отец Василя. Но тут чей-то голос возразил ему. «Еще вчера мы радовались каждому слову и говорили, что эта книга написана для нас. А теперь...» Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Думаю, что Христос обращается ко всем людям. Никто не должен воровать, это касается и нас. Медленно, но уверенно произнес Григор. Он закрыл книгу и передал ее Василию. В этот раз цыгане разошлись раньше обычного и как-то нехотя улеглись спать. Многие так и не сомкнули глаз до утра. Слова Иисуса тревожили их сердце, обличали в грехах. Василь тоже не спал. Размышляя о слышанном, он долго глядел на звездное небо, а в ушах звучали слова «Не кради». Ему стало стыдно за свои поступки. Он обманщик, негодный и злой мальчишка. Он вор, он украл святую книгу у хороших и добрых людей. Василь решил не дожидаться утра. Он поднялся и что-то шепнул на ухо своей собаке, старому другу. Та навострила уши и, как будто поняв сказанное, прыгнула за хозяином, который стремительно уходил в ночную темноту. Долго шел Вася, пока, наконец, достиг деревянных построек. Усталость взяла свое, и он, свернувшись калачиком, улегся спать прямо на земле у дороги. Собака устроилась рядом, охраняя и согревая его. Когда яркие лучи солнца обласкали землю, Василь проснулся и пошел дальше. Ему сильно хотелось есть. Кроме нескольких ягод ежевики, в этот день у него во рту еще ничего не было. И хотя по пути предоставлялась возможность что-нибудь украсть, в его сознании четко звучали слова «Не кради!». И Вася повиновался им. Наконец он остановился у ворот знакомого ему дома и уже не так смело, как в первый раз, вошел во двор. «Как хорошо, что ты вернулся!» Узнав Василя, обрадовалась хозяйка и широко открыла перед ним двери. «Мы сильно жалели, что ты сбежал. Нам так нужна была твоя помощь!» «Я принес назад вашу книгу», — робко проговорил Василь, доставая из-под рубашки Евангелие. «Я украл ее, когда уходил, а теперь возвращаю». Хозяин удивился, увидев в руках Василя свою драгоценную книгу. «Так-так, значит, это ты унес Евангелие. А мы-то и не догадались сразу», — о чем-то сосредоточенно думая, сказал он. «А ты что, умеешь читать?» «Нет, читать я не умею», — вздохнул Василь. «Но у нас есть Григор, он хорошо читает». «Ну а что же случилось? Почему ты принес Евангелие назад?» «Григор каждый вечер читал нам эту книгу у костра». В одно мгновение лицо Василия вдруг преобразилось, и без того большие глаза увеличились еще больше. Размахивая руками, он стал увлеченно рассказывать. «Мы слушали про те чудеса, какие творил Иисус. Он такой сильный! Ему даже ветер и море подчинялись. Он учил народ, как поступать правильно. А еще Иисус исцелял больных и даже мертвых оживлял. А еще, запнулся он, Иисус сказал, не кради. Вот я и принес вам вашу книгу». Голос Василия вдруг оборвался. Смуглое личико потемнело. Он опустил голову и замолк. «Ты правильно сделал, что послушался Иисуса», — похвалил его хозяин. «А мне сейчас Иисус говорит, чтобы я подарил тебе Евангелие. Читайте эту книгу и делайте все так, как написано в ней. Да благословит своего». «Мы будем читать», — радостно пообещал Василь, крепко прижимая к себе подарок. «Большое вам спасибо». Хозяйка накормила Василя, и он, без меры счастливый, отправился назад в табор. Обратный путь показался ему намного короче. Весело напевая, он бежал за собакой. Сердце ликовало, и от счастья готово было выскочить наружу. Святая книга снова у него, только уже не ворованная, а подаренная. Радостная весть, принесенная Василием, как молния пронеслась по табору. Святая книга принадлежит им навсегда. И снова, каждый вечер, день за днем, собирались цыгане для чтения Евангелия. Постепенно, знакомясь с Иисусом, с Его жизнью и учением, многие из них поняли, что только Бог может дать то, о чем тоскует их сердце — мир, радость и покой. Так свет Евангелия проник в среду цыган. В таборе началось пробуждение. Оставляя прежние грехи, души потянулись к Богу. Первым среди обращенных был Василь.
На небо Иисуса. Пятница. Теплый летний вечер. На небе то здесь, то там зажигались звезды. Семья Петровых возвращалась с молитвенного собрания. Лариса и Наташа шли рядом с мамой, а папа нес на руках двухлетнего Сашу. Во дворе они остановились. «Посмотрите, какое сегодня звездное небо!» — — восхищенно сказала мама. Все подняли головы и некоторое время любовались темным бархатным небосводом, на котором, словно лампочки, горели яркие звезды. «Красиво, правда?» — прервал молчание папа. «Да», — разом откликнулись дети. Папа поставил Сашу на землю и присел на корточки. «Вы знаете, кто создал небо и звезды?» — спросил он. «Бог!» «Правильно! Бог все создал! И небо, и землю, и звезды! Он знает каждую звезду на небе!» «Каждую звезду?» — не дослушав папу, воскликнула Лариса. «Их так много!» Ларисе было уже 6 лет. Она хорошо умела считать. Но на небе сияло столько звезд, что, как она ни старалась, посчитать их не могла. «Наш Бог великий, всемогущий, всезнающий. Он наш Создатель и любящий Отец». «Как ты, папа?» — обняла его за шею меньшая дочь. «Нет, Наташа, Бог не человек, хотя мы с мамой и любим вас. Небесный Отец любит сильнее, заботится лучше, хранит и оберегает тоже лучше, чем мы, люди. Мы можем ошибаться, а Небесный Отец никогда не делает ошибок. Потому Бога нужно любить больше всего на свете, даже больше, чем папу и маму». «Я знаю, Бог живет на небе», — вставила Наташа. «Папа, а когда мы пойдем к Иисусу на небо?» — спросила Лариса. «Скоро, очень скоро. В какой именно день, мы не знаем. Но осталось уже недолго ждать. Вы хотите на небо, дети?» «Да, там очень хорошо», — запрыгали девочки. А Саша прижался к папе и долго кивал головой. Он тоже знал, что на небе будет очень хорошо. «Сашенька, а тебя Иисус любит?» — спросил неожиданно папа. «Да», — не задумываясь, воскликнул малыш. «Хочешь, я покажу тебе, как Иисус любит тебя?» Папа нежно и крепко прижал к себе сына. «Вот так! Сильно-сильно!» Саша весело рассмеялся, обнимая ручонками папину голову. «Папа, а мы будем жить на этом небе?» — показала Лариса пальчиком вверх. «Нет, доченька, наше небо еще выше, его с земли не видно». «А как мы туда попадем?» — удивленно спросила Наташа. «Иисус придет и возьмет нас к себе», — поднялся папа. «Давайте споем нашу вечернюю песню и пойдем домой», — предложила мама и запела. В синем небе первая звездочка качается. Дети дружно подхватили, особенно торжественно они пропели последний куплет. «С добрым Иисусом скоро повстречаемся, а на небе никогда радость не кончается». На следующий день после завтрака вся семья собралась на молитву. Папа взял Библию и прочитал 2 стиха из Евангелия Луки. «Не 5 ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Папа посмотрел на всех и сказал: «Вот такими словами Иисус Христос объяснял людям Божью любовь. Если Он не забывает даже маленьких птичек, тем более не забудет нас, своих детей. Он любит нас и хочет, чтобы мы жили с Ним на небе. Там Он приготовил для нас город. Но чтобы жить с Иисусом, надо любить Его, не грешить и всегда стремиться на небо. Путь в небо нелегкий, на нем много опасностей. Наш враг, дьявол, всегда подстерегает нас, чтобы погубить. Он побуждает нас делать грех, чтобы мы не попали на небо. Но Бог сильнее дьявола и может защитить нас от него. Только нам надо любить Господа и быть послушными. Тогда Он приведет нас на небо». «Кто помнит, какие опасности могут встретиться нам на пути в небо?» — спросил папа. «Телевизор», — вспомнила Лариса прошлую беседу, когда Анюта приглашает смотреть сказки. «Правильно, смотреть телевизор — грех. Это большая опасность на пути в небо. По телевизору очень часто показывают, как люди обижают друг друга, дерутся. Там можно увидеть грязные истории, которые оскверняют наш дух и мешают приближаться к Богу. Любители кино со временем начинают поступать так же, как и герои фильмов. Такие люди не хотят молиться и слушаться Иисуса. Они не попадут на небо, если не покаются. Так что, дети, мы должны всегда молиться, чтобы Бог хранил нас от подобных искушений и помог нам любить Его. После молитвы папа пошел к бабушке строить сарай, а мама принялась наводить порядок в доме. Лариса, Наташа и даже Саша помогали маме. Саша быстро справился со своей работой, он собрал игрушки в коробку и теперь рассматривал детскую Библию. Увидев картинку, на которой был нарисован Авраам, прижимающий к груди Исаака, Саша восторженно выкрикнул: «Папа любит! Папа любит!» На его радостные возгласы в комнату заглянула мама. Саша подбежал к ней и, показывая на рисунок пальчиком, повторил: «Папа любит!» «Правильно, сынок, так делает папа, если любит», — подтвердила мама, довольная тем, что малыш усвоил папин жест любви. Совсем неожиданно семью Петровых постигла большая беда. У Саши обнаружили очень серьезную болезнь — рак. Малыша положили в больницу. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь, а родители, предчувствуя разлуку, все чаще стали говорить ему о небе. «На небе, Сашенька, очень хорошо», — поглаживая горячую головку сына, говорила мама. «Там ты не будешь больше болеть. Там очень много деток, и всех их любит Иисус. И тебя, сыночек, Иисус тоже любит. Ты хочешь на небо?» «Да», — тихо ответил Саша. «Там не будет болеть головка, и тетя не будет ставить укольчики, да?» «Да, мой маленький», — обняла его мама, и сердце ее сжалось от боли. Вскоре Саше сделали сложную операцию. Сменяя друг друга, возле него дежурили мама, папа и бабушка. Когда Саше стало немного лучше, папа часто брал его на руки и носил по узкому длинному коридору. Иногда он заходил с ним в комнату отдыха. Большие и высокие окна здесь были завешены красивыми шторами. На стенах яркими красками были нарисованы огромные деревья, цветы, причудливые звери. Возле окна красовался большущий аквариум, где плавали цветные рыбки, а в углу стоял телевизор. Когда телевизор не работал, папа приносил Сашу в этот зал и, показывая рыбок, рассказывал о Боге, который сотворил все так прекрасно. Однажды папа взял Сашу на руки и пошел с ним по коридору в сторону комнаты отдыха. И вдруг до них долетели звуки работающего телевизора.
«Папа, папочка!» — тревожно зашептал Саша. «Не ходи туда, там смотрят телевизор».
«Конечно, сыночек, я не пойду туда», — успокоил его папа и повернул обратно. Когда же телевизор выключили и больные разошлись по палатам, Саша попросил:
«Папа, там уже никого нет, пойдем посмотрим на рыбок».
Папа исполнил желание сына и понес его в комнату отдыха.
«А на небе тоже будет так красиво, как здесь?» — спросил Саша, рассматривая картины.
«Нет, сынок, на небе намного красивее. Мы даже не можем представить себе ту красоту. Деревья там необычные, они каждый месяц приносят вкусные плоды, а улицы в небесном городе золотые. Там не будет зла и греха. Там очень хорошо, сынок, намного лучше, чем на земле. Там наш Иисус, Он тебя очень любит и ждет, когда ты придешь к нему на небо». Папа ласково поцеловал похудевшего сына. Саша счастливо улыбнулся. «Я очень хочу посмотреть, как там,
на небе. Он устало положил головку папе на плечо, и папа бережно понес его в палату. Через несколько недель Саши не стало. Иисус исполнил его желание и взял его туда, где нет болезни, страдания и слез. Иисус взял Сашу на небо.
Со мною днём и ночью Иисус.